Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как реагируют на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Если вы слушаете нас в Ютубе на новом канале «Радио Свобода. Контекст» и не находитесь в России, пожалуйста, поставьте нам лайк, а еще лучше подпишитесь на канал. И спасибо всем, кто нас уже поддерживает. В этом выпуске речь пойдет об итогах американских выборов и о выступлении Путина на форуме «Валдай». Американские президентские выборы в русскоязычной блогосфере всегда дают почву для самых оживленных дискуссий. На фоне полного политического застоя в родной стране блогеры с утроенным интересом вовлекаются в интриги американского предвыборного процесса. В этом году страсти кипели еще больше обычного. Фигура Дональда Трампа никого не оставляет равнодушным. Некоторые блогеры заочно хоронят американскую демократию. Артемий Леонов.
Какая же злость берет в отношении людей, которым по наследству от прадедов в руки свалилась демократия, а они с таким упорством пытаются выкинуть ее на помойку, вообще не осознавая ее ценности.
Карина Орлова.
Быдло сказала свое слово. Простой человек проголосовал за того, кто раздал им деньги в ковид. Не он, конечно, а Конгресс. Но кому интересны эти детали? И кто услаждает душу обещанием репрессий и высылкой иммигрантов?
Другие радуются победе Трампа и ищут причины в ошибках демократов. Михаил Светов.
Трамп потрясающий. Дважды перевернуть систему чисто по личной воле, когда все от тебя отвернулись и мечтают похоронить. Это мощь. Настоящий боец.
Анатолий Несмеян.
4 года правления абсолютно бесцветного Байдена и выдвижение исключительно спорной по всем меркам кандидатуры Камалы Харрис буквально развалили поддержку демократов, что, собственно, является теперь причиной для похоронного настроения.
Одной из основных ошибок демократов стало пренебрежительное отношение к электорату Трампа, анализирует на своем канале журналист Станислав Кучер.
На мой взгляд, абсолютно непростительная ошибка, преступная ошибка, которую допустил Джо Байден. После того, как, что сказал, ну, вы все помните, знаете, когда Дональд Трамп, повторяя свои тезисы о нелегальной иммиграции, произнес слова о том, что Америка превратилась в мусорную свалку там, для всего мира. Имею в виду, что в результате нелегальной иммиграции в Америку приезжают, Трамп, опять же, это очень сильно преувеличивал постоянно, но приезжают там не сливки общества, а отбросы со всего мира, и в итоге вот Америка, сказал Трамп, превратилась в мусорную свалку для остального земного шара. И эта фраза сама по себе, она многих возмутила, но ответ на нее был, на мой взгляд, намного хуже и намного глупее, чем сама фраза. Ответ Джо Байдена, который сказал, что им Трамп такое говорит, как человек называет мусорной свалкой, да это его электорат – мусорная свалка. То есть Байден употребил слово «trash» – мусор в отношении избирателей Дональда Трампа, в отношении тех, кто за него голосует. И я совершенно точно знаю, что именно эти слова повлияли, ну, например, из моих знакомых на 3 человек, которые сказали, что не-не-не-не, секундочку, так нельзя. Избиратели демократов. Ну, то есть людей, которые скорее голосовали за демократов, терпеть не могли Трампа. Они сказали, что да, мы, конечно, Трампа терпеть не можем, но проявление такого неуважения к половине Соединенных Штатов Америки, это за гранью добра и зла, такого допускать нельзя.
При этом Трамп знает, что предложить обывателю, пишет провластный журналист Кирилл Шулика.
Важно соответствовать ожиданиям простых обывателей, живущих своей жизнью. В любом обществе их большинство всегда. Им нужно что-то предложить. Трамп – абсолютное политическое животное. Он предложил, он умеет в популизм, а популистом должен быть любой политик, идущий на выборы. Если политик не популист, он до выборов даже не дойдет. Так что хотите выборов, значит, вами будут править популисты. Ничего лучшего все равно не придумано.
Частью предвыборных обещаний Трампа было снижение налогов. Для многих американцев это больной вопрос, комментирует американист Александра Филипенко в подкасте с Александром Бауновым.
Многих американцев на том самом Среднем Западе, который не проголосовал за демократическую партию, очень раздражала история с отменой долгов студентов, отменой долгов американским студентам, ну или людям, которые брали кредиты на образование в США. Джо Байден на протяжении всего своего президентского срока занимался этим. Он прощал долги людям, которые брали кредиты на образование. И это очень раздражало Средний Запад, потому
Почему?
Что...
Это же хорошо, прощать долги молодым людям, чтобы они начинали жизнь с чистого листа, как в Европе, когда...
А, например, фермеры в Огайо или в, где-нибудь в Айове, они задавались вопросом, а почему это мы из наших налогов деньги должны идти на этих студентов Беркли, которые или какого-нибудь UCLA, или какого-нибудь Колумбийского университета, которые там свои liberal arts каким-то занимаются непонятным, а мы налогами нашими будем их поддерживать. Как-то это нам не нравится. Нет. Пусть каждый сам платит за свое образование, если он так хочет заниматься своим liberal arts, а потом работать в кофейне и кофе продавать, если они считают, что они должны изучать философию. Нет, 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 мы занимаемся фермерством, нам нужно тратить деньги на себя, на своих детей, на свой бизнес, а пусть, если хотят, да, пожалуйста, но только пусть сами за свое образование платят. Вот это раздражало очень Средний Запад.
Американские левые раздражают не только фермеров Среднего Запада, но и многих российских интеллигентов. Один из них – Виктор Шендерович.
В ноябре 2016 года я выражал робкую надежду, что миру удастся найти некое спасительное пространство между правым скотством и левым идиотизмом. Увы, прошедшие годы дали нам только полное право менять местами существительные, потому что левое скотство просто зашкалило. И электоральная реакция на это в Европе и Америке – неопровержимое свидетельство прежде всего нравственной катастрофы, которую не первые десятилетия переживает так называемый цивилизованный мир. Найдем в себе силы излечиться и с помощью Декарта вернуть великим либеральным дефинициям их человеческое содержание. Выживем. Нет, так нет. А Трамп – высокая температура в ответ на инфекцию. Нормальная реакция организма.
Российская оппозиция в большинстве своем не воспринимает победу Дональда Трампа на выборах как что-то катастрофическое. Хуже уже не будет, оптимистично комментирует на своем канале Михаил Ходорковский.
В целом я настроен достаточно оптимистично. В последнее время американское лидерство достигло небывалого кризисного уровня. И Харрис, и Трамп, каждый по-своему, были чем-то новым. Это в каком-то смысле дает основание ожидать, что любое развитие событий должно привести к улучшению, потому что хуже, кажется, уже некуда. В США закончилась невероятно конкурентная избирательная кампания. Уверен, что так или иначе это пойдет на пользу и Америке, и всему миру. Конкуренция, она всегда лучше монополии. И нам ли в России этого не знать?
В первую очередь российских оппозиционеров, которые давно разъехались по миру кто куда, волнует то, как избрание Трампа скажется на внешней политике США. Леонид Незлин.
Теперь Трамп обещает завершить все мировые конфликты. Вопрос в том, какой ценой. Нас всех ждут непредсказуемые 4 года. Партнерам Вашингтона, будь то НАТО, Евросоюз, Тайвань, Украина или Израиль, придется пересмотреть свои стратегии. Кажется, зарождается какой-то новый мировой порядок. Надеюсь, демократия и свобода в нем выстоят и дадут отпор террористическим режимам.
Следующие шаги Трампа пытается предсказать на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Неверно будет сказать, что Трамп выступает за полное самоустранение США из мировой политики. Конечно, нет. Однако он считает, и, возможно, обоснованно, что для Америки главной долгосрочной угрозой является не Россия, а куда более экономически развитый и населенный Китай. Поэтому, скорее всего, при Трампе фокус внешней политики сместится из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион. Ну, как минимум, Трамп может возобновить торговую войну с Китаем, первые битвы которой состоялись на первом сроке его президентства. Может быть, он усилит поддержку Тайваня. Еще один важный регион, который не останется без внимания Дональда Трампа, это Ближний Восток. И он лично, и республиканцы в целом, настроены к Израилю лояльнее, чем демократы. Поэтому можно предположить, что Израиль получит больше военной и политической поддержки в своих конфликтах. И Ирану придется учитывать это в своих планах. Впрочем, Дональд Трамп много раз говорил, что он не собирается начинать новых войн, а хотел бы заканчивать их. Так что полноценно вовлечь американскую армию в ирано-израильский конфликт ему будет сложно.
Конечно, самый важный вопрос – как скажется избрание Трампа на военной помощи США Украине? От него можно ожидать чего угодно, констатирует провластный американист Алексей Наумов.
Его непредсказуемость рушит концепцию каких-либо красных линий. Российские власти и американцы, в принципе, понимают, какие красные линии на словах, а какие на самом деле. Кейс с дальнобойными ракетами для Украины это показал. Трамп может намеренно следовать концепции безумца, приписываемой Никсону. Например, когда в Москву позвонят из Вашингтона и скажут: «Коллеги, похоже, он уже совсем обезумел, открыл чемоданчик. Мы не знаем, что с ним делать». От него таких выходок можно ожидать. Это следствие его готовности выходить за рамки.
Поведение Трампа может сдвинуть ситуацию с мертвой точки, комментирует оппозиционный журналист Сергей Пархоменко на канале Фариды Курбангалеевой.
Мне кажется, что у него есть потенциал перевести ситуацию в положение «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». У него есть потенциал взорвать статус-кво. Потому что, несмотря на то, что происходит вокруг российского вторжения в Украину и российской агрессии, происходит столько событий каждый день, и такое количество военных обозревателей и политических аналитиков на этом сидят и бесконечно это обсуждают. Казалось бы, столько всего происходит. Но в действительности это такой сюрпляс, как вот, знаете, на велосипедных гонках. Вот как бы гонщики стоят на месте, балансируют, и у кого у первого не выдержат нервы, или кто первый не упадет со своего велосипеда. Ситуация зашла в тупик. И, к сожалению, она зашла в тупик и в важной очень части, которая касается помощи мирового сообщества, в том числе НАТО, в том числе Соединенных Штатов, Украине.
Философ Александр Дугин считает, что Кремлю следует занять жесткую позицию в переговорах с Трампом.
Переговоры с новой администрацией США по Украине лучше отложить как можно дальше. Стоит исходить из принципа Трампа как защитника традиционных ценностей, врага либеральной глобализации и извращенных мировых элит, а также как стильного танцора, мы полностью поддерживаем. Но либо Украина будет русской, либо не будет ничего. И никого вообще. Впрочем, это и есть, судя по всему, установка российской власти. Здравая, ответственная, бескомпромиссная, трезвая.
Россию и США ждет долгий и сложный торг, комментирует военный эксперт Руслан Левиев на канале Максима Каца.
Некоторые начинают кидаться в крайности и говорить, что победа Трампа приведет к капитуляции Украины. Не соглашусь. Несмотря на его дружеские отношения с Путиным, это вовсе не значит, что Путин сможет теперь выказывать абсолютно любые условия, а Трамп будет принуждать Украину к их выполнению. Будут постоянно торговаться. Россия будет пытаться выбить максимально выгодные для себя условия временного замораживания войны, и эти торги будут длиться, конечно, не один день, как обещал Трамп, а месяцами. Непредсказуемость политики американского президента будет влиять и на европейскую помощь Украине. Если нельзя полагаться на США в вопросах обеспечения безопасности союзников по НАТО от растущей российской угрозы, то лучше тратить дефицитный ресурс, деньги, на собственное перевооружение, нежели на помощь Украине.
В общем, и провластные, и оппозиционные комментаторы согласны, что нас ждут годы полной непредсказуемости. Хорошую метафору нашел журналист Майкл Наки.
В целом, как я и говорил много раз, Трамп – это казино. Не хочется, чтобы судьба целой страны Украины зависела от того, куда упадет шарик на рулетке. Однако ставки сделаны, ставок больше нет.
Не стоит слишком глубоко анализировать предвыборные обещания или предвыборную программу, опубликованную на сайте Трампа. Практика может оказаться совсем иной, комментирует на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Дональд Трамп – это человек, который наделен совершенно особым свойством, так сказать, вообще и определяющим успех любого популистского политика. Каждый наделяет его своими надеждами. Вот я читаю отзывы, это, скажем так, экономистов, которым нравится Дональд Трамп, которые рассказывают просто абсолютно квалифицированно о той экономической программе, которую он будет осуществлять, став президентом Соединенных Штатов. При этом они ссылаются на избирательную программу республиканской партии, которая опубликована на сайте Дональда Трампа и которая не имеет никакого отношения к стратегии 2025. И к самому Дональду Трампу тоже не имеет никакого отношения, но он ее действительно на сайте опубликовал. И вот они на основании этой программы делают вывод о том, каким будет президентство Трампа. При этом совершенно очевидно, что самому Трампу нужно еще почитать эту программу, чтобы об этом узнать. Точно так же и предвыборные выступления. Каждый в них находит, как в сочинениях Владимира Ильича Ленина, то, что ему нравится, или то, что ему не нравится.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Слушайте «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Владимир Путин в конце прошлой недели выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» с очередной четырехчасовой речью, которую в прокремлевских блогах, как обычно, превозносят как историческую и переломную. Константин Малафеев.
Валдайская речь 2024, несомненно, войдет в историю русской политической мысли, как предложение Западу о мире. новом мире, новом мироустройстве и даже, как сказал сам Путин, новом мироздании, которое позволит развиваться всем, решать возникающие противоречия на основе взаимного уважения культур и цивилизаций, без принуждения и применения силы. У Запада еще есть шанс прислушаться к русскому слову. Не зря вчера после своей речи Путин поздравил Трампа. Но мир уже не будет прежним. И чтобы сохраниться, он должен быть устроен так, как сказал 7 ноября 2024 года глава государства российского.
В оппозиционных блогах ничего эпохального в речи Путина не увидели. Путин выглядел бодрым, но его четырехчасовая речь была несколько бессвязной, комментирует политолог Аббас Галямов на канале «И глянул Грэм».
Да, физически он не выглядит так плохо, как он выглядел, например, в конце весны, в первой половине лета 2022 года, когда реально такое было ощущение, что он в каком-то постинсультном состоянии, но, видимо, в тот момент, шокированный неудачами армии, которая должна была Киев за 3 дня взять, он, видимо, совсем плохо был, да, и у него там, помните, и рука тряслась в какой-то момент, он там в стол сцеплялся, и нога дергалась, вот, такой вот, конечно, уже пограничное состояние было. А сейчас он в этом смысле, конечно, вот в сугубо физическом смысле он выглядит лучше. Но опять же, поскольку мы уже видели, как это бывает, надолго ли это? Может, это ремиссия, так сказать, временная, да? То есть, ладно, физически он пока выглядит не так плохо. Но с точки зрения когнитивной способности, он, конечно, бледная тень самого себя. Не то, что десятилетний, даже пятилетний, трехлетней давности. То есть сейчас он гораздо хуже. Правда, вот он не может найти ответы на те вопросы, на которые он раньше находил.
Высказывание Путина высмеивает журналист Сергей Ауслендер.
Кремлевский фюрер Навалдая, как обычно, наплел в 3 короба традиционные ценности любыми средствами, Запад надули, новейшие разработки, катастрофические потери ВСУ, НАТО и все в таком духе. Но еще сказал, что Запад вынудил Россию начать спецоперацию. То есть мы лохи и повелись на эту разводку, выражаясь их же языком. Насколько мы помним, главная претензия к Западу изначально была не расширяться в смысле НАТО. Поэтому Россия начала спецоперацию, поэтому непосредственная граница с НАТО увеличилась на 1000 километров ровно, а подлетное время, которым в России уже пугают детей, сократилось до считанных минут. Что-то не рассчитали немного.
Путин существует в своей отдельной реальности, комментирует журналист Андрей Перцев на канале «Популярная политика».
Вообще такое впечатление, конечно, что в какой-то он своей реальности живет, где вот какие-то особые свободы, где все дружат, как дружат, учитывают его хотелки. Да, вот почему-то они должны учитывать его хотелки. Что Трамп, что лидеры стран БРИКС, что-то так далее, да, что вот они живут в каком-то, мне кажется, уже выдуманном Путиным мире, потому что звучали осторожные такие вопросы от китайцев, что если вот Трамп вам позвонит и скажет, что давайте будет Россия нашим союзником против Китая, потому что, действительно, у Трампа очень много антикитайских высказываний, да, во всяком случае, жестко там бороться с Китаем экономическими мерами и так далее. И тут Путин начинает пространно рассуждать, что все в итоге будут дружить, Россия не на чьей стороне, и с другой стороны Россия с Китаем. Да, вот как-то на сложности он вообще внимания не обращает. Да, это вот очень какой-то такой странный волшебный мир. Это заставляет задумываться о том, вообще в какой он реальности живет, где его рациональность и так далее.
Об отрыве Путина от реальности говорит еще один тезис, комментирует блогер Анатолий Несмеян.
Еще один примечательный тезис от Путина. Мы не за свою свободу боремся, а защищаем всеобщие права и свободы. Россия сегодня одно из самых свирепых полицейских государств, терроризирующее свое собственное население. Люди в бессудном порядке поражаются в правах, конституция страны превратилась в фикцию, число политических заключенных растет в прогрессии. Суды практически в 100% случаев выносят только обвинительные приговоры. Абсолютно адские тюремные сроки за попытку реализовывать свои конституционные права. И вот это предлагается в качестве рабочей модели распространить на весь окружающий мир. Но так неудивительно, что от такого предложения отпихиваются руками и ногами. Как-то нелепо наводить порядок в чужих домах, когда тебя, во-первых, об этом не просят, а во-вторых, в твоем собственном доме разруха и полный атас.
При этом, если верить Путину, разруха сейчас творится на Западе, иронизирует военный аналитик Юрий Федоров на канале Александра Плющева.
Мне-то это все напомнило даже не дедушку такого, который разочарован в жизни, а преподавателей научного коммунизма, которые рассказывали в бытность мою студентам о всеобщем углублении кризиса, общего кризиса капитализма, империализма и так далее. Вот 90% того, что говорил Путин, посвящено именно той апокалиптической картине, которую он нарисовал жизни на Западе. Как все там ужасно и плохо. Но те, кто живут на Западе, могут своими глазами посмотреть, так ли это.
Некоторые патриоты восприняли речь Путина в первую очередь как послание новоизбранному президенту США. Сергей Марков.
Путин на Валдае разговаривает, по сути дела, прежде всего с Трампом. Первое. Его спрашивают об отношении Китая и России. А он отвечает больше про США, и что Россия строит отношения с Китаем не против какой-то страны, а потому что граница общая большая. Это Путин отвечает Трампу, который говорит, что Китай – это главный конкурент Америки. Второе. Его спрашивают об экономике, а он отвечает, что Россия не отказывается от доллара, а это США не дают России использовать доллар. Это Путин отвечает Трампу, который говорил, что Америка будет наказывать те страны, которые отказываются от доллара. Уверен, что Трампу уже доложили, что Путин его публично поздравил с победой на выборах. А вот доложат ли Трампу адекватно, что Путин говорил фактически ему, Трампу, не упоминая Трампа? Не уверен. У Трампа бардак с политологическим сопровождением по российскому направлению. Ему просто не дают некоторую важную информацию.
В речи Путина явственно прозвучала готовность к торгу США, говорит политолог Николай Петров на канале Ходорковский Лайв.
У Путина было много адресатов, не только Соединенные Штаты, не только новый президент и его команда, но и страны, как говорится, глобального большинства и отчасти российская аудитория. Поэтому мне кажется здесь важным то, что само его выступление было приурочено к выборам президента и что в нем прозвучала готовность о чем-то переговариваться. Другое дело, что позиции Кремля сегодня скорее усилились по отношению к тому, что было раньше, когда Путин заявлял о своих условиях, чем ослабели.
Оппозиционные журналисты отмечают, что Путин довольно-таки комплиментарно отозвался о Трампе. Анна Мангайт.
Путина победой Трампа вставила как амфетаминами. Сегодня на Валдае он не мог остановиться, вспоминал, как он всем друг и какие все хорошие парни. И Байден встречались, перезванивались, шутили. И Буш совсем не идиот, а такой же, как вы в этом зале. Зная его, как вас. И канцлеру Колю с Собчаком он еще в 93-м переводил. И Шольц нормальный парень. И Макрон ничего такой. И в семерку Россию звали, и даже восьмеркой называли. А с Трампом они вообще ого-го. Я вот его поздравляю прямо сейчас и даже позвонить могу чисто теоретически. И даже, может, позвоню и встречусь, может. И вообще в 72 жизнь только начинается. Настроение отличное, будто это его выбрали американским президентом всей Российской Федерации.
При этом позиция Путина по поводу возможных мирных переговоров с Украиной не изменилась. Он по-прежнему настаивает на том, что Россия должна сохранить за собой все захваченные территории, отмечает на своем канале Александр Невзоров.
Он, конечно, не мог не поговорить о мире и о том, как он его будет устанавливать. Представления о мире у Путина весьма экзотические. И он напоминает вокзального вора, который пойман с украденным чемоданом. Вокруг толпа, милиция. Но вор вцепился в чемодан и требует от всех разойтись по-хорошему и оставить ему украденное. Иначе он разобьет голову о перрон и всех забрызгает ядовитыми радиоактивными мозгами. И у него справка есть, что у него мозг радиоактивный. И всем тогда будет хуже. Это вот и есть краткое изложение смысла и концепции переговоров, которые предлагает Путин. Разумеется, после того, как Путин продекларировал свою любовь к миру и людям, и желание людям блага, через пару часов он это подкрепил и проиллюстрировал приказом забомбить 500-ми кабами жилые многоэтажки Харькова и Одессы.
А еще Путин предупредил, что дальше будет хуже, отмечает Дмитрий Демушкин.
Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай», заявил, что следующее 20-летие может быть еще более сложным. Он с нами хочет быть еще 20 лет?
Главное – стабильность, иронизирует на своем канале блогер Александр Балу.
Тут, к слову сказать, Васильевич предупредил, что ближайшие 20 лет для мира будут еще более сложными. Я думаю, хорошо, когда есть какая-то стабильность, определенность. Чувствуется даже, что на ближайшие 20 лет имеется какой-то прям надежный план. Прям легче так становится жить с уверенностью в завтрашнем дне.
Путин отдельно упомянул о невозможности возвращения России на довоенный путь.
Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года, как я уже говорил в своем выступлении, а это был путь, который был сопряжен такой скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на подчинение ее так, своим интересам каких-то других стран, которые считали, что они имеют на это право. Россия не может существовать в таком подчиненном или полуподчиненном состоянии.
Эта цитата особенно понравилась патриотам. Захар Прилепин.
Золотые слова, товарищ главнокомандующий, давно их ждали. И мы не хотим. Либерализм, сплетающийся с радикальным национализмом и неонацизмом, оголтелое буржуазное западничество – все это зло. Пусть это зло идет вон.
В оппозиционных блогах эти же слова вызвали больше всего насмешек. Федор Крашенинников.
А что там за путь не туда был до 2022 года? Я в 2020 уехал. Вроде ж сюда и шли.
Ян Матвеев.
Осталось выяснить, кто тот негодяй, что вел Россию по пути подчинения 22 года подряд. А что касается интервенции, то что-то я не видел военных из каких-то стран, которые бы вели войну до 2022 года. Зато теперь турбопатриоты счастливы, видя в Курской области армию из КНДР. Если это не интервенция, то что?
Короче, Путин решительно порвал с тяжелым наследием путинского режима. Шутят в блогах. Это были цитаты «Свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Если вам нравятся наши сетевые обзоры и вы не находитесь в России, лайкайте нас, комментируйте и подписывайтесь на нас на всех возможных платформах. До скорой встречи!